Глава 21. Делегация сотрудников из Афин отнимала у Кэтрин все время. Она организовывала для них встречи с другими работниками компании, которые знакомили их с деятельностью лондонского отделения. Они восхищались ее деловыми качествами. Ее знание всех деталей приводило их в восторг. Она была занята с утра до позднего вечера, и у нее не оставалось времени раздумывать над своими собственными проблемами. Она смогла лучше узнать каждого из трех членов делегации. В своей семье Джерри Хейли был паршивой овцой. Отец был богатым нефтепромышленником, а дед — уважаемым судьей. К тому времени, когда ему исполнилось 21, Джерри уже отсидел 3 года в тюрьме для подростков за угон автомашины, кражу со взломом и изнасилование. Семья решила избавиться от него и отправила его в Европу. Но он забросил все старые штучки, похвастался он Кэтрин, и начал жизнь сначала. Ифринар был человеком обиженным. Кэтрин узнала, что родители от него отказались, и он воспитывался у дальних родственников, которые скверно с ним обращались. У них была ферма около Виши, и они заставляли его батрачить от зари до зари. Когда ему было 15 лет, он сбежал от них и нанялся на работу в Париже. Жизнерадостный итальянец Дино Матусси родился на Сицилии. Родители его были довольно обеспеченными людьми. В 16 лет он стал причиной крупного скандала, сбежав с замужней женщиной, старше его на 10 лет. Ох, она была белиссима.
«И что случилось потом?» — спросила Кэтрин.
Он вздохнул. «Они заставили меня вернуться домой и отправили в Рим, чтобы спасти от мужнина гнева». Кэтрин улыбнулась.
«Понятно. А когда вы начали работать в компании мистера Демириса?»
Ответ его был уклончив. «Позднее. Я много чего перепробовал. Всякого разного. Чтобы на хлеб заработать».
«И потом вы встретились с вашей женой?»
Он посмотрел Кэтрин в глаза и сказал. «Здесь моей жены нет». Он наблюдал за ней, разговаривал с ней, вслушивался в звук ее голоса, вдыхал аромат ее духов. Ему хотелось знать о ней все. Ему нравилось, как она двигалась, и он представлял ее без одежды. Скоро он увидит ее тело собственными глазами. Очень скоро. Скорее бы. В кабинет Кэтрин вошел Джерри Хейли.
«Вы любите театр, Кэтрин?»
«Да, но...»
«Сегодня премьера мюзикла. Радуга Файниана. Хочу сегодня пойти».
«Я с удовольствием закажу для вас билет».
«Я не люблю ходить один. Не составите ли мне компанию?»
Кэтрин поколебалась.
«Хорошо». Она поймала себя на том, что не может отвести глаз от его огромных беспокойных рук.
«Ну, прекрасно. Тогда заезжайте за мной в гостиницу. В 7».
Фраза прозвучала как приказ. Он повернулся и вышел из комнаты.
«Странно», — подумала Кэтрин. «Он кажется таким дружелюбным и искренним, и все же...»
«Я забросил все старые штучки».
Кэтрин никак не могла забыть эти огромные руки. Джерри Хейли ждал Кэтрин в фойе гостиницы «Совой». В театр они ехали на лимузине компании.
«Лондон — великий город», — сказал Джерри Хейли. «Я всегда рад, когда попадаю сюда. А вы здесь давно?»
«Несколько месяцев».
«Вы ведь из Штатов?»
«Да, из Чикаго».
«Тоже великий город. Я там неплохо проводил время».
«Насилуя женщин?»
Они подъехали к театру и смешались с толпой. Спектакль был великолепен. Играли прекрасные актеры. Но Кэтрин никак не могла сосредоточиться. Джерри Хейли непрерывно барабанил пальцами то по подлокотнику кресла, то по колену. Его руки никогда не находились в покое. Спектакль закончился, и Хейли повернулся к Кэтрин со словами: «Чудесный вечер. Давайте отпустим машину и пройдемся по Гайд-парку».
«Мне завтра рано на работу», — сказал Кэтрин. «В другой раз».
Хейли смотрел на нее со странной улыбкой.
«Ну, разумеется, времени сколько угодно».
Ифринар увлекался музеями.
«Само собой», — сказал француз Кэтрин. «Величайшие музеи в Париже. Вы в Лувре бывали?»
«Нет», — ответил Кэтрин. «Я никогда не была в Париже».
«Жаль. Обязательно съездите туда.
Но, произнося эти слова про себя, он думал, никуда она не поедет.
«Мне хотелось бы посетить Лондонский музей. Может быть, сходим куда-нибудь в субботу?»
Кэтрин собиралась в субботу поработать, так как дела в конторе были слегка запущены. Но Константин Демирис попросил ее позаботиться о гостях.
«Хорошо», — сказала она, — «договорились на субботу».
Кэтрин вовсе не горела желанием провести день с французом. В нем столько горечи, как будто его до сих пор обижают. День начался довольно приятным. Они отправились в Британский музей, где долго бродили по залам, разглядывая замечательные сокровища прошлых веков, в том числе воззвания, подписанные Елизаветой I, и мирные договоры, заключенные после сражений, имевших место много столетий назад. Что-то в Иверинаре беспокоило Кэтрин, но прошло больше часа, прежде чем она сообразила, что именно. Они разглядывали витрину, где находился документ, подписанный адмиралом Нельсоном.
«По-моему, это наиболее интересный экспонат здесь», — сказала Кэтрин. «Документ подписан непосредственно перед битвой. Понимаете, Нельсон не был уверен, что у него достаточно полномочий».
В этот момент она внезапно осознала, что Ифринар ее не слушает. Он не обратил внимания ни на один из экспонатов. Ему было неинтересно.
«Так зачем тогда он мне сказал, что хочет пойти в музей?» — задумалась Кэтрин.
Затем они пошли в музей Виктории и Альберта, но и там все повторилось. Только здесь Кэтрин следила за ним более внимательно. Ифринар ходил из зала в зал, вслух восхищаясь увиденным, но было совершенно очевидно, что мыслями он в другом месте. Когда они покончили с этим музеем, Кэтрин предложила:
«Хотите поехать в Вестминстерское аббатство?»
Ифринар кивнул.
«Да, конечно».
Они побродили по всемирно известному аббатству, останавливаясь перед надгробиями знаменитых исторических личностей, поэтов, государственных деятелей и королей.
«Посмотрите», — сказала Кэтрин, — «здесь похоронен Роберт Браунинг».
Ренар посмотрел под ноги.
«А, Браунинг».
И пошел дальше. Кэтрин стояла, глядя ему вслед. «Что он ищет? Зачем ему так бездарно тратить время?» На обратном пути в гостиницу Ифринар сказал:
«Благодарю вас, мисс Александр, мне очень понравилось».
«Он лжет», — подумала Кэтрин. «Но зачем?»
«Я тут слышал об одном любопытном месте — Стоунхендж, где-то в Солсбери».
«Верно», — подтвердила Кэтрин.
«Может быть, съездим туда в следующую субботу?»
Кэтрин сильно сомневалась, что там ему будет интереснее, чем в музеях.
«С удовольствием», — сказала она.
Дино Матусси был гурманом. Однажды он появился в кабинете Кэтрин с путеводителем в руках.
«Здесь есть список лучших ресторанов Лондона. Как вы в этом смысле?»
«Вообще я...»
«Прекрасно. Сегодня едем ужинать в Каннот».
«Я сегодня...» — начала было Кэтрин.
«Никаких оправданий. Заеду за вами в 8».
Кэтрин поколебалась.
«Ну, хорошо».
Матусси просиял.
«Бене!» — он слегка наклонился к ней. «Какой интерес одному ходить, верно?»
Нельзя было ошибиться насчет того, что он имел в виду.
«Но у него все так явно», — подумала Кэтрин, «что вряд ли от него может быть какой-нибудь вред».
Все было необыкновенно вкусно. Они ели копченую шотландскую семгу, жареное мясо и йоркширский пудинг. Когда приступили к салату, Дино Матусси сказал:
«Вы неотразимы, Кэтрин. Я обожаю американок».
«Да? Ваша жена американка?» — с невинным видом спросила Кэтрин.
Матусси пожал плечами.
«Нет, она итальянка, но она все понимает».
«Вам повезло», — заметила Кэтрин.
«Да, очень повезло», — улыбнулся он.
Только за десертом Дино Матусси решился спросить:
«А вы любите ездить за город? У моего друга есть машина. Может, поедем покататься в воскресенье?»
Кэтрин уже собиралась отказаться, но вдруг вспомнила о Уиме. «Он так одинок. Наверное, он с удовольствием съездит за город».
«Звучит заманчиво», — сказала она.
«Обещаю, останетесь довольны».
«Не возражайте, если мы захватим Уима».
Он отрицательно покачал головой.
«Машина маленькая, так я договорюсь».
Гости из Афин оказались очень требовательными, и у Кэтрин совсем не оставалось времени для себя лично. Хейли, Ренар и Маттуси уже несколько раз встречались с Уимом, и Кэтрин было забавно наблюдать, как менялось их отношение к нему.
«И он не пользуется калькулятором?» — изумлялся Хейли.
«Никогда».
«Ничего подобного не приходилось видеть».
Кэтрин же поражалась, глядя на Атанаса Ставича. Молодой человек отличался редкостным старанием. Утром он приходил раньше всех, а вечером уходил последним. Он всегда улыбался и был готов угодить. Кэтрин он напоминал дрожащего щенка. Наверное, когда-то с ним скверно обошлись. Кэтрин твердо решила поговорить о нем с Алланом Гамильтоном.
«Должен же быть способ заставить его поверить в себя», — думала Кэтрин. «Уверена, Аллан сможет ему помочь».
«Знаешь, а мальчишка в тебя влюблен», —
однажды сказала Эвелин.
«О ком ты это?»
«Об Атанасе. Разве ты не замечаешь, с каким обожанием он на тебя смотрит? Ходит за тобой повсюду, как потерянный».
Кэтрин рассмеялась.
«Тебе показалось».
Как-то под влиянием минутного настроения она пригласила Атанаса пообедать.
«В ресторан?»
Кэтрин улыбнулась.
«Конечно».
Он залился краской.
«Не знаю, мисс Александр. Вам будет неудобно, если кто-нибудь увидит вас со мной».
Он посмотрел на свою потрёпанную одежду.
«Я не сужу о людях, потому что на них надето», — твердо сказала Кэтрин. «Я закажу столик».
Она повела его пообедать в ресторан неподалеку. Он сидел напротив нее и восхищался всем, что видел.
«Я никогда не бывал в таком месте. Здесь так красиво».
Кэтрин была тронута.
«Закажи все, что хочешь».
Он внимательно изучил меню и отрицательно покачал головой.
«Слишком дорого».
Кэтрин улыбнулась.
«Об этом не беспокойся. Мы с тобой работаем на очень богатого человека. Уверена, что он не станет возражать, если мы плотно пообедаем».
Она не стала говорить ему, что собирается платить за обед сама. Атанас заказал коктейль из креветок, салат, жареного цыпленка с картошкой, а на десерт — шоколадный торт и мороженое. Кэтрин с изумлением смотрела, как он ест. Он казался таким хрупким.
«И как это все в тебя влазит?»
«Я никогда не поправляюсь», — робко сказал Атанас.
«Атанас, тебе Лондон нравится?»
Он утвердительно кивнул.
«Во всяком случае, то, что я видел, мне нравится».
«Ты работал рассыльным в Афинах?»
Он снова кивнул.
«Мистер Демириса». В голосе его звучала горечь.
«Тебе не нравилась работа?»
«Простите, наверное, не мне это говорить, но, по-моему, мистер Демирис не очень хороший человек. Мне он не нравится».
Он огляделся по сторонам, как будто боялся, что его подслушают.
«Он... впрочем, ничего».
Кэтрин решила не расспрашивать его дальше.
«А почему ты приехал в Лондон?»
Атанас сказал что-то так тихо, что Кэтрин не расслышала.
«Что ты сказал?»
«Я хочу стать врачом».
Она взглянула на него с любопытством.
«Врачом?»
«Да, мам. Знаю, это звучит глупо».
Он немного поколебался, но затем продолжил.
«Я родом из Македонии, и всю свою жизнь я слышал рассказы о турках, которые нападают на нашу деревню, убивают и мучают людей. И нет врачей, чтобы помочь раненым. Теперь нет ни деревни, ни семьи. Но в мире до сих пор много раненых. Хочу им помогать».
Засмущавшись, он опустил глаза.
«Вы, наверное, думаете, я сошел с ума?»
«Нет»,
— тихо ответил Кэтрин.
«Я думаю, это прекрасно. Значит, ты приехал в Лондон изучать медицину?»
«Да, мэм. Днем буду работать, а вечером ходить в школу. Я обязательно стану врачом».
В голосе его звучала твердая решимость. Кэтрин кивнула.
«Я верю тебе. Мы потом еще поговорим. У меня есть друг, может быть, он тебе поможет. Я знаю чудесный ресторан, где мы сможем пообедать на следующей неделе».
В полночь на вилле Спироса Ламброу взорвалась бомба. Взрыв разрушил фасад здания. Двое слуг погибли. Спальня Спироса Ламброу была уничтожена.
Он остался в живых только потому, что в самый последний момент он и его жена передумали и решили все же пойти на прием, который устраивал мэр Афин. На следующее утро в его офис пришла записка. «Смерть капиталистам!» — подпись гласила. «Греческая революционная партия».
«Почему они решили так с тобой поступить?» — спросила перепуганная Мелина.
«Они тут ни при чем», — уверенно ответил Спирос. «Это дело рук Косты».
«У тебя нет доказательств».
«А мне и не нужно. Теперь понимаешь, за кого ты вышла замуж?»
«Я не знаю, что и думать».
«Мелина, пока этот человек жив, и твоя, и моя жизнь в опасности. Он не остановится ни перед чем».
«Тогда иди в полицию».
«А ты же сама сказала, что у меня нет доказательств. Они рассмеются мне в лицо». Он взял ее руки в свои. «Прошу тебя, уезжай как можно дальше». Она долго стояла молча. Наконец, как бы придя к какому-то важному решению, она сказала.
«Хорошо, Спирос, я поступлю так, как должна поступить».
Он обнял ее. «Прекрасно. И не волнуйся, мы найдем способ остановить его». Весь долгий день Мелина просидела в спальне, пытаясь осознать, что же произошло. Значит, ее муж решил всерьез выполнить угрозу уничтожить ее и брата. Она не должна ему этого позволить. И не только их жизнь в опасности, но и жизнь Кэтрин Дуглас тоже.
«Она работает в лондонской конторе Косты. Мне нужно предупредить ее», — думала Мелина. «Но я должна сделать больше. Я должна покончить с Костой, чтобы он больше никогда не причинял другим зла». «Но как?»
И неожиданно она нашла ответ.
«Ну, разумеется», — подумала она, — «только так. Почему мне это не пришло в голову раньше?»